Господь с вами.
Слава
Чтение Святого Евангелия от Марка.
Слава тебе, Господи.
В то время Иисус пришел в свое Отечество. За Ним следовали ученики Его. Когда наступила суббота, Он начал учить в синагоге. И многие, слышавшие с изумлением, говорили: «Не то?» Начнем снова. В то время Иисус пришел в свое Отечество. За Ним следовали ученики Его. Когда наступила суббота, Он начал учить в синагоге. И многие, слышавшие с изумлением, говорили: «Откуда у Него это? Что за премудрость дана Ему? И как такие чудеса совершаются руками Его? Не плотник ли Он, сын Марии, братья Якова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами Его сестры?» И соблазнились о Нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве своем и у сродников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их и дивился неверою их. Потом ходил по крестным селениям и учил». Слово Господне.
Когда мы слушаем Слово Божье, особенно в такие знаменательные дни, всегда удивляешься тому, как Слово Божье находит путь к сердцу именно сообразно тому событию, которое мы совершаем. И я думаю, что любой, кого поставляют на церковное служение, и настоятель, которого вводят в должность, конечно, не может не испытать глубочайший трепет, слышать те слова, которые Бог обращает к пророку в первом чтении, где Он говорит: «Сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным. Эти сыны с огрубелым лицом и жестоким сердцем. Ты скажешь им: так говорит Господь Бог, будут они слушать или не будут, ибо они мятежный дом». И эти слова, Боже упаси, не нужно понимать в том смысле, что Бог хочет сказать отцу Фернанду, что здесь какие-то особые люди с непокорным и жестоким сердцем. Нет, это слова, которые сказаны обо всех нас, о каждом из нас, обо мне и о каждом. Потому что Слово Божие, оно так устроено, оно так, и его такая природа, что когда человек слышит и слушает его, принимая его, как каково оно есть поистине, он не может не испытать шок, не может не испытать трепет и даже протест перед этим словом, как это было в случае самих пророков. И человек, мы все принимаем в Слове Божьем охотно, легко и радостно то, что нас мотивирует, то, что нас утверждает в нашей собственной точке зрения. И очень неохотно, а иногда даже и вовсе не принимаем то, что указывает нам на наши грехи, то, что заставляет нас изменить свою жизнь. Пока речь идет о неких ценностях, мы готовы принимать. Но когда речь идет о Слове Божьем, как о плане нашей жизни, по которому нам нужно поступать не вообще, а сегодня, в данной конкретной ситуации, с этим конкретным человеком, мы находим много причин для того, чтобы сказать: это правильно вообще, но не в этой конкретной ситуации. Это правильно применительно ко всем, но не ко мне, потому что у меня есть такие-то и такие обстоятельства. И Слову Божьему не нужно было бы быть острее меча обоюдоострого, проникающего до состава, до суставов и мозгов, если бы ему не нужно было пронзать этот защитный панцирь, который человек постепенно наращивает в отношениях с Богом, становясь невосприимчивым к слову, которое к нему обращено. И это состояние ожесточения, сопротивления Слову Божьему и Его воле невозможно преодолеть с позиции силы. Невозможно преодолеть его через достижение собственное. Это всегда преодолевается через слабость, через немощь. Поэтому так важно, что во втором чтении сегодняшнем мы слышим, что апостол Павел говорит: «Я буду гораздо охотнее хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Богу, по большому счету, интересно не столько наши достижения, не столько наши сильные стороны, не столько наши таланты, сколько наши слабости. Потому что именно через слабости у нас есть шанс, дойдя до какой-то, уперевшись в какую-то стену и ощутив в полной мере свое бессилие, из этой позиции воззвать к Богу отчаянно: «Я нуждаюсь в Тебе, без Тебя я никак не смогу решить эту проблему». И для апостола Павла это, несомненно, было искушением, потому что он был в высшей степени одарен и как мистик, и как миссионер. И он сам говорит: «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, чтобы я не возгордился окончательно», потому что мы знаем, что он, не стесняясь, иногда говорит о себе: «Я лучше других, я больше других сделал для церкви». Он говорит: «Чтобы не возгордился я окончательно посланным мне жало в плоти, ангел сатаны, чтобы удручать меня, чтобы я не превозносился». Что это за жало в плоти? Что это за какая-то болезненная и тяжелая вещь, которая была ему послана? Мы точно не знаем. И слава Богу, что не знаем. Потому что каждый из нас может отождествиться с ним, с апостолом, с этим несовершенством, которое так его удручало. Но дальше он перечисляет несколько вещей, которые он приводит как пример того, что доверие к Богу позволяет ему преодолеть. Он говорит: «Я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях и притеснениях за Христа». Последними двумя вещами более-менее все понятно. Гонения и притеснения за Христа, иногда ужасные, которые ставили его жизнь под угрозу. Но я хочу обратить на первые вещи, которые он называет: немощи, обиды и нужды. Немощи – это какие-то физические и духовные изъяны, которые… И надо сказать, что все, что говорится здесь о человеке, применимо и к общине, как к живому организму, который образует. Община — это не просто группа людей, собравшихся вместе для определенной цели, но это действительно живой организм, часть живого тела Христова, которое живет и дышит как что-то живое и органичное. И вот он говорит о немощи. Немощь — это какой-то изъян, как какая-то болезнь, физическая или душевное, или психическое, да, которое ограничивает возможности человека. И Павел очень страдал от того, что из-за своей какой-то этой немощи он не может быть еще более убедительным, еще более эффективным проповедником, чем он является. И точно так же, как и каждый из нас, община страдает из-за своих ограничений. Община, которая сегодня принимает своего нового настоятеля, имеет очень славное прошлое. Достаточно вспомнить о том, что совсем недалеко здесь находится тот храм, который принадлежал этой общине. И нынешний кафедральный собор был филиальным храмом этой общины. То есть вот каков был вес и каков был статус этой общины в по местной церкви тогдашней. Сегодня это не так. Сегодня многим может показаться, что и к этой общине принадлежали блестящие люди, известные не только всему городу, но и многие всей стране. И хотя среди нас есть много людей одаренных и людей преданных церкви, но кто из прихожан нашей общины известен сегодня в городе и известен сегодня в стране. Я говорю «нашей», потому что я тоже вышел из этого прихода святых апостолов Петра и Павла. И вот эта немощь, это ощущение своих ограничений, это то, что может привести человека к отчаянию и также и общину, к унынию и к печали по поводу невозможности реализовать все возможное. Обиды, второе, о чем говорит апостол Павел. У него было бесконечное количество причин быть обиженными на других апостолов, которые относились к нему свысока, которые относились к нему с подозрением. Почему? Потому что он был самым успешным среди них, и при этом тем, кто не был со Христом во время его земной жизни. Он был самым успешным из апостолов, и при этом он же был гонителем, из-за которого множество христиан пострадало и, возможно, даже лишилось жизни, и это клеймо преследовало его до конца его жизни. И как он иногда с болью говорит, сколько зла мне сделали мои братья по этой общине. Сколько у него было причин для того, чтобы ожесточиться, обидеться, опустить руки. И, к сожалению, это болезнь наша, моя, ваша, многих из вас. То, что боль, которую мы испытываем от общения со многими нашими братьями, буквально иногда заставляет нас опустить руки и сказать, я не знаю, что делать. Я не знаю, как мне быть самим собой, как мне разговаривать, как мне служить, когда мы настолько друг друга не понимаем, когда между нами есть так много барьеров. И, наконец, нужда, о которой говорит апостол Павел, нужда совершенно материальная, потому что он, как и сам Христос, мог о себе сказать, у птиц есть гнезда, у зверей есть норы, а Сыну Человеческому негде голову преклонить. И в его жизни было точно так же. Он вынужден был постоянно рассчитывать на благосклонность людей, на то, что его примут, отнесутся к нему по-человечески. И часто этого не происходило. Часто люди, на которых он рассчитывал, не оказывали ему поддержки. Богатые, успешные, обеспеченные люди попрекали его, и он предпочитал не связываться с ними в материальных вопросах. И наоборот, самые бедные, самые нуждающиеся люди делились с ним последним. И он всегда был за это благодарен. И вот эта бездомность, конечно, это участь сегодня и этой общины. И каждый из нас молится о том, чтобы вот эта проблема, да, которая остается так глубоко ранит эту общину, была преодолена как можно скорее. И вот эти три вещи – немощь, обида, нужда – их достаточно вместе, чтобы, ну, если не погубить, то, по крайней мере, очень сильно ослабить веру человека и веру в общину. Но, с другой стороны, эти вещи – это наша единственная надежда на то, чтобы по-настоящему обратиться к Богу и сказать: вот эти три вещи я не могу решить сам собой. Нет у меня сам по себе, у меня нет внутренних ресурсов для того, чтобы решить эти три проблемы. Все зависит от Тебя, Боже, от того, как Ты распорядишься, как Ты поведешь нашу историю. Я смотрел вчера на видео введение в должность нашего первого архиепископа Тадеуша Кондрусевича здесь, на ступенях этого храма, в мае 91 года. И нунций Франческо Колусуоно говорил: сейчас, когда мы ввели в должность архиепископа апостольской администратуры Европейской части Российской Федерации, все готово для визита Папы Иоанна Павла II в Советский Союз. Представляете? Все готово для того, чтобы состоялся этот визит в Советский Союз. Нет больше Советского Союза. А Папа Иоанн Павел II молится о нас как прославленный святой. А визита Папы так и не было. Потому что история идет теми путями и такими шагами, которые угодны Богу с одной стороны, а с другой, который все делает в свое время. И никогда нельзя сказать, что Бог побежден, потому что Его воля исполнится всегда. Но одновременно мы вынуждены признать, что это происходит не тогда и не так, как правило, как нам самим хочется. И вот это снова и снова хочется повторять. Давайте сегодня примем это решение для меня, для каждого из вас. Пусть немощь, пусть обиды, пусть нужда станет для нас не поводом для упреков, не поводом для уныния, а поводом для того, чтобы обратиться к Богу с воплем от всего сердца и просить Его вмешаться в нашу жизнь и устраивать ее по своему собственному усмотрению. Потому что если нам это не нужно, то будет то же самое, что произошло в Евангелии, когда Христос приходит к тем, Его знает. Христос приходит к Своим, в свои родные места. И люди над Ним издеваются, люди над Ним смеются. Они говорят: «Ты, плотник, сын Марии». Это для нас сын Марии, это высший титул. А они ему намекали на то, что ты незаконно рожденный, кто твой отец? Что ты хочешь нам рассказать про Бога? Ну-ка, давайте мы тебя послушаем. И давайте помнить о том, что Христос присутствует в приходское общение в лице настоятеля в огромной степени. И настоятель будет этим присутствием Христа во многом в силу того, как община будет желать и требовать от этого человека. Не говорить ему: «Мы знаем твоих братьев, мы знаем твоих сестер, мы знаем, откуда ты, мы знаем, что ты за человек, понимаем, чего от тебя можно ожидать». Нет, не понимаем. Потому что Христос, который возглавляет эту общину, как и каждую общину через человека, настолько будет являть себя и настолько будет одаривать эту общину своими дарами, насколько эта община будет кричать к нему: «Действуй через этого человека, говори с нами через этого человека, спасай нас через этого человека, которого ты поставил служить нам». Аминь. Сейчас состоится исповедание веры, и мы прочитаем вместе символ веры, но отец Фернандо также добавит к нему свою часть, которая входит в официальный обряд введения в должность настоятеля.
Я, Вера Сурелья Фернандо, твердо верую и исповедую все, что содержится в символе веры, взятое вместе и по отдельности. А именно, а сейчас все вместе, верую во единого Бога, Отца Всемогущего, Отца Небесного и Земли, видимого всего и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Я также твердо верую во все то, что содержится. содержится в Слове Божьем, записанном или переданном, и во что Церковь либо торжественным суждением, либо обычным вселенским учительством предлагает веровать, как божественное откровение. Также я твердо принимаю и храню все, взятое вместе и по отдельности, что определенно предлагается ею относительно учения о вере или нраве. Кроме того, с благоговением, послушанием воли и ума я придерживаюсь тех учений, которые либо римский понтифик, либо коллегия епископов возвещают, осуществляя аутентичное учительство, даже если они не намереваются провозгласить их окончательный акт. Присяга на верность. При принятии должности, исполняемой от имени Церкви, я, Вера Сурелья Фернандо, принимая должность настоятеля прихода святых апостолов Петра и Павла в Москве, обещаю всегда сохранять общение с католической Церковью, как словом, так и телом. С великим усердием и верностью я буду исполнять свои обязанности перед Церковью, как вселенской, так и отдельной, в которой я буду призван исполнять свое служение согласно предписаниям права. В исполнении своей должности, порученной мне от имени Церкви, я буду в целости хранить залог веры, верно передавать и разъяснять его, и потому избегать всяких учений, противоречащих этим. Я буду следовать общей дисциплине всей Церкви и оберегать ее, а также охранять соблюдение всех церковных законов, прежде всего тех, кто содержится в кодексе канонического права. С христианским послушанием я буду следовать тому, что священные пастыри заявляют, как учители и наставники веры, и тому, что они постановляют как правители Церкви. Я буду верно оказывать помощь диоцезным епископам, чтобы апостольская деятельность, вершимая от имени и по поручению Церкви, осуществлялась в общении с той же Церковью. Итак, да поможет мне Бог и святые Евангелия Божие, каковых я касаюсь своими руками.
Отец Фернандо, от лица архиепископа Павла поручаю тебе эту приходскую общину, будь для нее любящим отцом, добрым пастырем и мудрым учителем.
Спасибо.